Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Елена Гличинская, Алексей Красильников у микрофонов. Лена, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Как обычно, традиционно освещаем ситуацию в мире у нас на сайте radiosputnik.ru. Естественно, все обязательно попадает в соцсети, а самые любопытные высказывания гостей нашего эфира отправляются в телеграм-канал «Радио «Спутник», где уже 16 тысяч подписчиков с лишним. Там же можно подписаться на нашего коллегу Мишу Шейнкмана и быть в курсе всех его мозговых экзерцисов. Писать он умеет, любит. Ну и, естественно, разбираем ключевые вопросы дня в прямом эфире. Твиттер вольно, Фейсбук, Ютуб приготовится. Роскомнадзор передумал блокировать Твиттер, сократил его замедление, и в черном списке теперь вот Фейсбук и Ютуб остались.
Да, мы помним, что с 10 марта работает замедление на 100% на мобильных устройств и на 50 стационарных устройств в Твиттере. А в конце апреля Роскомнадзор заявил, что если вся запрещенная информация не будет удалена до 15 мая, то все, заблокируют.
Давайте напомним, что запрещенная информация — это не чьи-то там политические высказывания,
нет,
что-то
нет,
такое.
Нет. Вот
это порнография и прочее всякое,
да,
наркотики.
Данные о наркотиках, ссылках на онлайн-магазины наркотиков, призывы совершить самоубийство. Вот именно вот таких.
Ну, если так, у меня такая политическая позиция, например, я вот не на букву «Д» политик, а на политическая партия, а на букву «Р». Не «Демо», а «Респ». И вот меня сразу из Твиттера взяли и забанили насовсем. А потом забанили еще и упоминанием его сайта в Твиттере.
Дело... Нет, политики тоже касаются, но там призывы к террористическим актам, к экстремистским движениям.
Это противоречит, да, Конституции.
Ну что, все противоречит законодательству Российской Федерации. И вот насчитали, что таких твитов с 2017 года было более 4000, затем еще добавилось 1800, и все это нужно было удалить. Но Твиттер пошел навстречу, да, по желаниям Роскомнадзора, и вот сейчас удалено больше 91% вот таких вот запрещенных материалов, запрещенной информации. И поэтому частично снимаются ограничения на стационарных, именно на стационарных устройствах, и когда удалят все оставшиеся, тогда полностью его растормозят. Можно такое слово применить?
Вполне.
Растормозят свитер. Вот осталось всего лишь-то 563 сообщения с детской...
Если честно, я удивился вот тем цифрам, которые вы назвали.
563.
Мне показалось, они очень маленькие. Мне кажется, в Твиттере, и, кстати, не считая ни Фейсбук, ни Ютуб, намного всего этого больше. Нужно, как говорится, просто знать, куда ходить. Другое дело, видимо, какие-то были ограничения еще
дополнительные. Дело в том, что Твиттер оправдывался тем, что он и так ведет постоянную работу по удалению такого контента, потому что сам понимает, что это плохо. Но вот еще немножечко осталось, и все будет с Твиттером хорошо. Но вот там же Роскомнадзор в своем сообщении заявляет, что теперь может замедлить трафик для Facebook и YouTube. Вот по аналогии с Твиттером, если они не удалят запрещенный контент. А вот согласятся они или нет, мы поинтересовались у руководителя лаборатории комьюнити Влада Титова.
Я, конечно, сильно удивился, что Твиттер пошел навстречу. Я полагал, что Твиттер будет до последнего отказываться, потому что Твиттер – единственная из сетей, которую в России ничего не держит с точки зрения коммерции. Если Фейсбук и Ютуб очень хорошо зарабатывают в России, то для Твиттера Россия фактически это только охват, потому что Твиттер так и не научился хорошо монетизировать. Что касается Фейсбука и Ютуба, ну, им гораздо больше что терять. У каждой из компаний здесь совершенно отличные заработки, довольно масштабные. Поэтому можно надеяться, что Роскомнадзору удастся и здесь. Скорее всего, будет идти разговор об обязательном открытии в России представительств.
Мне кажется, вот очень правильный момент был обозначен практически в самом начале, в том, что про Твиттер действительно многие думали, что упрутся рогами, что зачем, а мол, вот, потому что действительно, если говорить про монетизацию, вот эта ситуация была ровно такой, как Влад Титов описал, и теперь очень сложно понять, насколько пример Твиттера будет уместен, будет прецедентом для Фейсбука, для Ютуба, учитывая, что тем здесь терять-то денежки намного больше.
Ну, кроме того, что денежки, ну, ты понимаешь, что Твиттер замедлить текстовые сообщения... Ну, их сложнее, да? Они не так отразятся.
Твиттер уже давно не текстовые сообщения, прям вообще.
Ну, я не это имела в виду. Я имела в виду, что, допустим, для Ютуба там все видеосообщения, и если его замедлить, это действительно будет серьезная потеря, и действительно это будет видно очень хорошо, и, ну, отразится на работе всего, всей соцсети. Ну, для Фейсбука под вопросом. Но, во всяком случае...
Там тоже то, навалом всякого контента, что видео, что гифок, вот эти, которые долго грузятся, это абсолютно точно.
Если Твиттер еще кто-то будет, читать, то Ютуб замедленный точно никто не будет смотреть.
Вы думаете, а куда перейдут? Это всегда вопрос альтернативы. Если из Твиттера люди могут уйти в тот же Фейсбук почитать, в тот же Телеграм почитать, а что смотреть, кроме Ютуба? Но... В Рутюб, что ли?
Нет, я бы просто бы не стала смотреть Ютуб,
ну,
и все.
Вы слишком слабо зависите от визуального, прости господи, контента, который Ютуб, блогеры...
Ну, посмотрел бы там что-нибудь в Инстаграме было бы достаточно.
Вот да. Но это, ну, да. С другой стороны, Инстаграм, по-моему, большие ролики-то не выпускает еще. Или прям вот эти четырехчасовые интервью туда уже заливают.
Слушай, да? На самом деле,
я сейчас
меньше бы проводила время в соцсетях, и все.
Это прекрасное пожелание, я бы даже сказал, это прекрасный тост, давайте, на котором эту тему и закончим временно.
Радио «Спутник».
А Тверской суд Москвы прекратил уголовное преследование бывшего губернатора Ивановской области, аудитора счетной палаты Михаила Меня и других фигурантов дела, которые обвинялись в растрате 700 миллионов рублей. Но произошло это из-за срока давности.
Вот так вот просто можно было...
Ну, закон таков. Как-то дура лекс
сэдлекс. Итак, я напомню, что преступление было совершено еще весной 2011 года. Как раз прошло 10 лет. Тогда Михаил Мень был губернатором Ивановской области. И по версии следствия, вместе со своими сообщниками растратил как раз вот эти деньги, выделенные на развитие малого предпринимательства. Тогда там была очень умная схема, там, где перечисляли своим подконтрольным предприятиям, они перечисляли дальше. И один из фигурантов этого дела, следующий за Менем, губернатор этой же Ивановской области, Павел Коньков, как раз и был руководителем одной из таких предприятий. В общем, там все там было завязано-повязано. Ну вот теперь что? Теперь они ушли от ответственности. И вот мы спросили главу Московской коллегии адвокатов, Князев и Партнеры, как же так? Что ж теперь будет? Даже не вернут деньги в бюджет?
Прекращение уголовного дела по обстоятельствам давности не является реабилитирующим обстоятельством. Поэтому сказать, что люди невиновны, мы не можем. Но на дальнейшую жизнь никаких, в общем-то, ограничений это не накладывает. Они также могут жить и работать, просто они освобождены от ответственности именно по тем обстоятельствам, что срок давности истек. Тем более какие-то материальные к ним претензии вряд ли могут быть предъявлены, потому что даже уголовных претензий к ним в настоящий момент нет.
Что-то интересно, какое-то наказание Шрёдингера. Вроде оно есть, а вроде его нет.
Нет.
Вроде освободили, но оно остается.
Мы просто можем заявлять, что они виновны, и все. Они виновны, но нельзя их привлечь к ответственности.
Вот
и
тогда
нельзя...
я сломался немножечко. Так, почему? Если виновны, но без доказательств, правильно?
Виновны в общечеловеческом смысле слова.
Ну, в общечеловеческом смысле.
Ну, просто ты можешь подойти к нему и сказать, ах ты воришка. Ну,
я вот так всем подряд на улицах говорю просто.
Вот и все, что может последовать. А деньги никто возвращать не будет. Вот что самое обидное, потому что эти деньги пошли бы куда? В пенсионный фонд, а так они не пойдут.
Ну, вот очень сложный действительно момент. Насколько, как полагаете, он этот момент, этот повод станет прецедентом для того, чтобы задуматься о каком-то дальнейшем изменении законодательства? Возможно, об увеличении срока процессуального, то есть в течение которого обвинение может подбирать улики. Просто потому что в свое время-то я прекрасно помню, как чуть не генпрокурор говорил, что свидетельства есть, и свидетельства стопроцентные. Может быть, это потому что я где-то вычитывал даже в статьях, но учитывая, что Мень далеко не последняя фигура, и звучит это ведь действительно очень вызывающе, ушел от ответственности, и, соответственно, деньги все это куда-то уплыли. Будут ли это рассматривать в каком-то таком ключе или нет, как полагаете?
Я полагаю, что еще тут еще нужно задуматься правоохранительным органам о том, что это надо как-то делать быстрее.
Да, Это однозначный момент. Потому что, например...
доказательная база, естественно, должна быть вся необходимая, но столько тянуть, 10 лет, тем более, что один из фигурантов дела, который был задержан гораздо раньше, и наверняка уже были доказательства какие-то нужные для того, чтобы задержать и остальных.
Очень, кстати, много вот именно в этом ключе за последнее, в особенности, время было слышно заявлений и со стороны правозащитников, и со стороны адвокатов, и со стороны юристов в целом, о том, что очень часто как раз вот сторона следования, следователи, они затягивают дело, то есть как продлевают, грубо говоря, автоматически на 2 там, месяца, на 3 месяца, на 2, если даже стандартная процедура. Именно потому, что, ну, как это сказать, не то времени нет, не то сбор улик каким-то образом затягивается. Возможно, это действительно станет каким-то поводом пересмотреть и над чем-то подумать. А может быть и нет, пока вот действительно посмотрим, что дальше будет у Мени в будущем, у человека талантов. Извините, во всех смыслах много, во всех смыслах слов, да, действительно много. США вновь заблокировали принятие заявления Совета Безопасности ООН для прессы по Палестине и Израилю, сообщили РИА Новости источники в организации. Вечная история, ничего не меняется. Если вдруг какой-то вопрос, который касается Израиля, Соединенные Штаты всегда его поддержат.
Но тут как раз Совет Безопасности ООН как раз должен был поддержать Израиль. Мы уж не сомневались, что... какой-то документ, который должен быть озвучен Советом Безопасности, он должен заявлять о том, что мир во всем мире прекратить эскалацию, прекратить обстрел. И вот тем более поэтому удивительно, что США не поддерживают на данный момент принятие каких-либо документов Совбеза. Так говорит один из источников. Другой источник говорит о том, что вся причина в том, что США работают над деэскалацией конфликта в двустороннем формате. Угу. То есть они ведут какую-то свою игру и хотят договориться как-то по-своему, не подходит то, что...
Чтобы сохранить свой собственный авторитет.
Да, и в том, и в другом смысле. На прошлой неделе состоялись 3 заседания Совета Безопасности ООН, которые посвящены событиям в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. 2 из них были закрытыми и так и не смогли договориться о каком-либо заявлении как раз из оппозиции США. Вот давай послушаем мнение главного редактора информационного агентства «Реалист» Саркиса Цатуряна, а потом обсудим.
Американцы довольно четко изъявили свои опасения израильтянам. Администрация Байдена не поддерживает агрессивные устремления Нетаньяху, направленные на сохранение его личной власти, потому что мы с вами на самом деле наблюдаем спектакль, который был срежиссирован, с одной стороны, израильским руководством в лице Нетаньяху, с другой стороны, агентурой израильской в палестинской среде. Ну и, конечно же, турки также помогают Израилю организовывать этот спектакль, в котором гибнут простые граждане с обеих сторон.
Вот такое мнение. Но есть еще одна информация, которая тоже меня еще больше запутала. Администрация президента США на фоне конфликта на Ближнем Востоке одобрила продажу Израилю американского высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов.
Что удивительного?
А удивительного то, что... Конгресс США был официально уведомлен об этой сделке еще за неделю до того, как палестинское движение «Хамас» начало наносить удары по израильской территории. То есть, ну...
Пока не вижу противоречий. Американцы продают вооружение Израилю на хорошие суммы денег. Все так было, все так остается. И я уверен, будет так многие годы.
Ты не поддерживаешь, да, вот эти вот теории заговора?
В каком? Я не понимаю.
Ну что, готовились к этому удару с Хамасом?
Я не вижу никаких противоречий. Вот я к чему все это веду. Что это та ситуация, которая, ну как сказать, проходит параллельно. Было, вот не знаю, было бы это обострение, не было бы обострения, готовили бы, не готовили, все равно бы оружие продавали. Вот о чем речь. Слишком сильные завязки между стран, то самое израильское лобби, словосочетание никуда не деться, даже, может быть, оно при демократах чуть послабее, чем оно считалось при Дональде Трампе, но никуда не делось и не денется абсолютно точно.
В любом случае, вот по последним информациям, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены, число палестинцев, которые погибли, достигло 192 человек.
Я бы даже сказал, никто не считает, захотелось чему-то добавить, просто потому что всегда эти сводки, конечно, ужасают. И что самое страшное, конфликт совершенно не приближается ни к какому даже конструктивному руслу.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Сообразили на троих. Украина, Грузия, Молдавия создают ассоциированное трио, чтобы объединить усилия и опыт для скорейшего вступления в Евросоюз.
Вот эта вот странная организация, либо консультационный совет, чем они будут заниматься? Вот как написано в документах, они будут консультироваться по теме евроинтеграции, вести переговоры с институтами Евросоюза, координировать свои действия в рамках Восточного партнерства, интегрироваться во внутренний рынок Евросоюза и развивать направление безопасности трех стран. Вот этот документ подписали в понедельник в Киеве министры иностранных дел Грузии, Молдавии и, соответственно, Украины. Напомню, что президент Украины Владимир Зеленский недавно оценил шансы вступления в Евросоюз. По его мнению, это достижимая мечта в течение 50 лет.
Не 50, а 5-10. Это важно.
До 10 лет, да.
Ну, посмотрим, посчитаем. Время летит быстро. А с нами на связи Иван Лизан, глава аналитического бюро «Сонар-2050». Иван Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот такое странное, ну, не странное, может быть, логическое трио, но, с другой стороны, у меня такой вопрос. Мне кажется, что в этом трио Грузия ведет ведущую, идет у них ведущая партия, потому что они наиболее близко приблизились к Евросоюзу. Не будет ли их та же Украина притормаживать?
Да, вы знаете, честно говоря, у каждого участника этой тройки есть какой-то свой внутренний тормоз. И даже Грузию назвать каким-то быстрым газом вот не получается. Там же свой внутриполитический конфликт между грузинской мечтой и партией ЕНД, это партия Саакашвили. А, например, Вашингтону не нравится наступление на партию ЕНД. Как на это реагирует евробюрократия, мне сказать сложно. В Молдавии свой конфликт, социалисты, Санду. Ну, Украина и так понятно, все мы прекрасно знаем, что там происходит. Поэтому не могу выделить какого-то заводилу в этой истории. Скорее, главный выгодополучатель как раз Киев в лице Зеленского.
Иван Юрьевич, прошу прощения, что перебиваю. А в чем выгода-то? Вот вы сказали выгодополучатель. Что от этого создания, от этой организации, от этого трио кто-то вообще может получить, учитывая, ну, что, в принципе, позиция-то из, как сказать, международных европейских организаций, североатлантических организаций, в принципе, ну, достаточно понятна. Пусть ее иногда не прямо формулируют, но, тем не менее, все четко дают понять.
Ну, реальных выгод никаких. Виртуальные есть. Виртуальная выгода для Зеленского, но накачка собственного рейтинга. Очередная мечта для своего, как он считает, избирателя. И попытка выбить часть электората из-под Петра Порошенко. То есть Зеленский зашел в электорат Петра Алексеевича и теперь позиционирует себя как самого патриотичного украинского патриота.
Самого европейского.
И, соответственно, вот он создал очередной белив. Эта штука не поддается рациональному сознанию, в нее можно исключительно верить. Ну, кто-то в нее поверит, а реально не будет ничего.
А вот с Молдовой...
Можно подписывать любые...
Да.
Ну, Санду наверняка та же история. Тоже нужно что-то показать своему избирателю.
Вот, виртуальные
того,
выгоды
что там
есть,
уже стартовала избирательная кампания.
А что если победят социалисты? Тогда это соглашение и весь этот трио под вопросом, потому что Молдова оттуда выйдет сразу же.
Так понимаете, это меморандум, это же не твердое соглашение, ратифицированное парламентом. Это меморандум, можно исполнять, можно не исполнять. Да какие-то там юридические обязательства накладывает, но никаких санкций за нарушение не будет. И даже если каждый пункт рассмотреть отдельно, ну, например, там экономическая интеграция с Европейским Союзом, так поздно уже интегрировали по полной программе, когда подписали Евроассоциацию, а сейчас закончат уничтожение национальных капиталов с помощью инструмента в рамках этого зеленого соглашения.
Очень важный действительно момент обратить внимание на регламенты, вот на, как это сказать, на документы, что это есть меморандум, это обещать не значит что-то исполнять. Еще одна история, тоже с востока Европы или же с западных границ России. Президент Беларуси Александр Лукашенко закон подписал, согласно которому теперь органы внутренних дел имеют право использовать боевую технику для разгона митингов.
Кроме этого, запретят гражданам снимать фото или видео, когда сотрудник правоохранительных органов находится при исполнении. силовики могут проводить личный досмотр, досмотр транспорта при задержании, при задержании, а также сотрудников правоохранительных органов освободили от ответственности за вред, который они могут причинить в результате применения физической силы, спецсредств, оружия, боевой и специальной техники. Вот исключение составляет случай, когда промедление создаст непосредственную опасность для жизни военнослужащего или других людей, или может повлечь иные тяжкие последствия. Вот действительно такое вот существенное расширение прав, полномочий силовиков. Как вы оцениваете такой закон?
Ну, вы знаете, де-факто все эти, всеми этими правами и свободами белорусские силовики обладают с августа прошлого года. Все это ими применялось, просто сейчас это все уже зафиксировали на законодательном уровне, то есть они получили эти права де юр. Из того, что перечислено было вами, я не нашел ничего, что белорусские силовики бы не делали. То есть я это воспринимаю как осмысление на уровне нормативно-правовых актов всей той практики, которая, которую пережила Беларусь в прошлом году.
А если
просто
вот
это теперь взяли и внесли в законодательный акт.
Иван Юрьевич, ответственность за вред все-таки чисто гипотетически, вещь-то серьезная, потому что, может быть, даже не на внутреннем уровне, на внешнем можно было бы раньше оспорить. Вот этот момент насколько здесь значим, уместен?
Вы знаете, раньше теоретически можно было оспорить, да. Но белорусской власти без разницы, что там примет условно Европейский суд по правам человека или какую резолюцию примут евробюрократы. Это на белорусскую власть не действует абсолютно. Как-то заставить ее выполнять эти решения бесполезно. Поэтому ничего не меняется. Просто смотрите, даже с учетом того, что в Беларуси и раньше было большое влияние выходцев из правоохранительных органов и силовых структур на политику, ничего не происходило. То сейчас, когда условно Совбез в случае гибели Александра Григорьевича становится ключевым органом управления в стране, тем более ничего не произойдет для силовиков. То есть они по факту сейчас неприкасаемы. Это может нравиться, может не нравиться, но это факт. Вот просто у белорусов такая конфигурация власти. Это реакция на протесты. То есть это можно рассматривать как победу контрреволюции.
В этом смысле сомнений-то никаких нет. Иван Юрьевич, спасибо вам огромнейшее за комментарий. Иван Лизан в эфире «Радио Спутник». Семнадцатого мая еще отмечается Международный день детского телефона доверия. И вот тут очень важный момент, что с 2010 года в России детский такой телефон работает. Номер у него был очень простой. 8-800-20-00-122. Все очень просто запомнить, сколько там, 11 цифр. Ну, 10, ладно. Так вот, совсем скоро, это я заканчиваю иронизировать, появится более простой, более короткий номер 124.
Есть такая глобальная сеть международная, она объединяет 139 стран, и ежегодно посчитали, что 20 миллионов звонков от детей на телефоны доверия. Если говорить о России, то вот, допустим, за 11 лет работы это 11 миллионов обращений. Давай послушаем руководителя интернет-службы портала общероссийского детского телефона доверия Светлану Шевченко. Она как раз рассказывает, кто и почему звонит.
То есть целый спектр, но если вот так резюмировать, то, конечно, наш такой топ – это проблемы со сверстниками, проблемы с родителями, проблемы с учебой и все, что с этим связано, проблемы с самим собой, то есть то, как справиться, пережить какую-то проблемную ситуацию, и все, что касается действительно вот суицидальных настроений, достаточно много обращений бывает. Поэтому, наверное, такой вот основной перечень проблемы, с которыми мы сталкиваемся, да, когда обращаются ребята. Также звонят, как я уже сказала, помимо того, что звонят дети и родители, иногда и звонят учителя, тоже спрашивают поддержку.
В России этим занимается фонд поддержки детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и органы исполнительной власти, это социальные службы в регионах. И вот сейчас подключено 220 служб во всех 80 регионах. 5 регионах, и во многих из них в большинстве работает в круглосуточном режиме.
Честно, очень удивлен. Я вот честно скажу, опять же, второй раз повторюсь, прошу прощения, что телефон был таким длинным. Да, его достаточно просто, может быть, запомнить, но тем не менее 10 цифр, вот 3 цифры, как сейчас обещают, планируют, намного уж проще, намного понятнее. Даже если бы был там, не знаю, 4. Ну вот так навскидку, мало того, что и человек, и ребенок его не запомнит, так еще и ошибиться можно, если ты в серьезном каком-нибудь психологическом стрессовом состоянии находишься.
С детьми работают психологи, профессионалы психологи. Все звонки, они, естественно, анонимные, и многие обращаются туда по несколько раз, чтобы вот поддержать себя. Есть вот различные ситуации, допустим, вот сейчас многие у них нервы и стресс по поводу экзаменов, тоже по этому поводу звонят. Но чаще всего звонят по вопросам, вот то, что сказала Светлана, это буллинг, проблемы с родителями, а также вот еще и мысли о самоубийстве.
Ну, хочется, да, конечно, чтобы благодаря упрощенному номеру таких звонков было больше, чтобы детям помогали больше, но при этом, чтобы в целом повод для таких звонков было меньше. Хотя, конечно, это очень наивно и прозвучит. Лен, спасибо огромное. Лена Гличинская, Алексей Красильников у микрофона в студии «Радио Спутник».
Диаграмма дня на радио «Спутник».